Осенью 1941 года Красная Армия отступала. Войска отчаянно сражались, но отходили все дальше. К концу сентября бои велись уже на Орловщине, почти за 1000 километров от границы с СССР. В середине сентября командующий группой армий «Центр» Фёдор фон Бок направил в войска директиву Гитлера готовиться к захвату Москвы. Согласно планам операции «Тайфун», именно в Орле, откуда расходились железные дороги к Москве, Воронежу и Курску, должен был расположиться плацдарм для дальнейшей переброски немецких войск на столицу Советского Союза. К утру 2 октября отряды 2-й танковой группы генерала Хайнца Гудериана прорвали оборону Брянского фронта и заняли поселок Кромы к юго-западу от Орла. Меньше чем за двое суток они прошли почти 200 километров через города Глухов и Севск, в то время как от Кром до Орла было всего лишь 30 километров. Буквально один танковый рывок. Гудериан спешил, пока стояла хорошая погода. В направлении его группы было мало дорог с твердым покрытием. Любой дождь мог замедлить продвижение на часы и даже дни. Той же ночью, 2 октября, в Кромы отправились 700 бойцов из числа 146-го отдельного конвойного батальона внутренних войск НКВД, которые дислоцировались в Орле. Комиссар отряда Василий Слюнин вспоминал: «Вооруженные винтовками, гранатами, пулеметами и бутылками с горючей смесью, они были уверены, что замеченный в Кромах немецкий отряд – обычные диверсанты. О том, что передовые части группы армии «Центр» уже здесь, за 150 километров от переднего края Брянского фронта, никто даже не мог помыслить. Каково же было удивление Слюнина, когда его отряд увидел в Кромах сотни единиц бронетехники, готовых рвануться к Москве.
У нас похолодели души. Если немцы пойдут на нас, мы будем раздавлены. Ведь у нас не было не только пушек, но и даже противотанковых гранат. Видно, приняв нас за регулярные войска, немцы прямо не пошли. Форсировав Оку, они двинулись по старому киевскому большаку в сторону Орла. Глубокой ночью мы получили приказ сменить позиции и перебраться поближе к Орлу. На рассвете 3 октября мы уже окапывались на реке Цон, создавая оборонительный рубеж.
Ранним утром 3 октября 1941 года чекисты первыми приняли бой к югу от Орла. Несколько часов они удерживали немецкую пехоту и легкие танки вдоль берегов Цона, шаг за шагом отступая под натиском превосходящих сил противника. В полдень из-под Иваново прибыла подмога. Несколько самолетов сели на аэродроме прямо за спинами сотрудников госбезопасности. 500 бойцов 201-й воздушно-десантной бригады высаживались в самую гущу сражения. Ефрейтор Шёффель, заряжающий в немецком танке, так вспоминал то утро.
Неожиданно ожили кучи грязи перед нами. Со всех сторон загрохотало. За вывернутой землей сидели русские. Мы открыли огонь из пулеметов и медленно пошли к окраине города. В машину бросили бутылку с зажигательной смесью, на броне вспыхнул огонь. Я распахнул люк и спрыгнул на землю в разгар атаки. Для танкиста это странное чувство. Мы поползли за горящую машину и отстреливались как только могли. Когда я выпустил последний патрон, за нашими спинами раздался грохот. Оберфельдфебель, заметивший наше положение, привел 5 танков и открыл огонь. Мы получили короткую передышку.
Десантники и чекисты сражались до позднего вечера. Чуть больше 1000 бойцов почти сутки удерживали клочок земли шириной 3 километра, из-за чего частям вермахта пришлось идти в обход по правому берегу Оки. 500 русских солдат попали в плен, 634 были убиты, а оставшиеся отошли под покровом ночи. Вторая танковая группа Гудериана в конце концов заняла Орел. Сражение на южных окраинах Орла на целый день сковало силы 2-й танковой группы Гудериана, ударного кулака группы армий «Центр». Стремительный прорыв к Москве не удался. Лишь 5 октября вражеские колонны выдвинулись к Туле. Ценой жизни бойцы 201-й воздушно-десантной бригады и 146-го конвойного батальона НКВД выиграли столь важное для советских войск время. В архивных документах значится: десант свою задачу выполнил. Тем же утром, пока чекисты и десантники погибали на подступах к Орлу, генерал Дмитрий Лилюшенко начал формировать в Амценске, в 40 километрах к северу от Орла, 1-й гвардейский стрелковый корпус. В течение 9 дней солдаты Лилюшенко сдерживали Гудериана. В сражении под Мценском особенно отличилась 4-я танковая бригада полковника Михаила Катукова. Танкисты на Т-34, КВ-1 и БТ-7 внезапно нападали из засад, никогда не задерживались долго на одном месте и наносили фланговые удары передовым частям вермахта. Под прикрытием «Катюш» и авиации бригада Катукова за неделю боев уничтожила больше сотни единиц бронетехники. Хайнц Гудериан так вспоминал о боях под Мценском.
4-я бронетанковая дивизия южнее Мценска несколько ужасных часов переживала атаку русских танков. Впервые четко проявилось превосходство Т-34. Дивизия понесла тяжелые потери. Бросок на Тулу пришлось отложить. Доступные нам противотанковые средства оказывались эффективными против Т-34, только если нам сильно везло. Мы могли поразить Т-34 только сзади, да и то при точном попадании в жалюзи над двигателем. Только так можно было вывести его из строя. Беспокоят их технические возможности и, что еще хуже, новая тактика применения. Русские фронтально наступали пехотой, а танки массово пускали по флангам. Они учились.
Отдельные столкновения в городе продолжались вплоть до утра 4 октября. Части 201-й воздушно-десантной бригады, которых высадили севернее Орла, а также бригада Катукова двинулись к городу. Участник тех событий, поэт Кайсын Кулиев, вспоминал.
«Вечером подоспел Катуков. Мы сели на танки и двинулись к Орлу. От пыли невозможно было узнать лица сидевших рядом. Фашистские истребители низко реяли над нами. Многие из наших были ранены и убиты по дороге. Оставшиеся в строю вступили в бой с немцами на окраине Орла. Оттеснили, несмотря на их превосходящие силы. Ночью шел беспрерывный бой. Трудно было понять, где свои, а где враг. Танки Гудериана рвались на север. Советские парашютисты вместе с танкистами стояли насмерть. Пришло утро. Наши части не отступили ни на шаг».
Именно на полях Орловщины началась переломная битва за Москву, которая похоронила планы молниеносной войны Гитлера. В своих заметках Хайнц Гудериан хвастливо писал: «Орел якобы оставили в такой спешке, что когда его войска ворвались в город, на улицах валялись станки и ящики с заводским оборудованием, а по дорогам еще ходили трамваи». Но это не так. К октябрю отступающая Красная Армия успела эвакуировать крупнейшую в стране шпагатную фабрику, вывести запасы хлеба из элеваторов, под бомбежками перегнать тысячи голов скота, взорвать 3 завода и подстанцию, обесточив весь город. Пресловутые трамваи простояли на улицах Орла вплоть до освобождения города. Впрочем, видя ситуацию на фронте, высшее руководство СССР уже в начале сентября предполагало, что рано или поздно Орел окажется под ударами противника. Из опасений, реальных или мнимых, что местные ненадежные элементы пойдут на сотрудничество с врагом, 11 сентября 1941 года В Медведевском лесу, к северу от Орла, были расстреляны 157 политзаключенных Орловского централа. Впоследствии их всех реабилитировали. Незадолго до этого нарком внутренних дел Лаврентий Берия направил на имя Сталина письмо, к которому приложил список с именами заключенных. Берия писал:
«В связи с военными действиями между СССР и Рейхом некоторая наиболее озлобленная часть государственных преступников ведет среди заключенных пораженческую агитацию и пытается подготовить побеги для возобновления подрывной работы. Представляя список заключенных, осужденных за террористическую, шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу, НКВД считает необходимым применить к ним высшую меру наказания – расстрел».
Начальник УНКВД по Орловской области Кондратий Ферсанов рассказывал, что приговор приводили в исполнение в условиях строжайшей секретности. Чтобы замаскировать операцию, смертников в Орловском централе до последнего держали вместе с остальными заключенными, а деревья на месте захоронения выкопали заранее и затем посадили обратно, когда тела уже засыпали землей. Ферсанов вспоминал:
«Они припровождались в особую комнату, где специально подобранные лица из числа личного состава тюрьмы вкладывали в рот осужденному матерчатый кляп, завязывали его тряпкой, чтобы он не мог его выплюнуть, и после этого объявляли о том, что он приговорен к высшей мере – расстрелу. После этого приговоренного под руки выводили во двор тюрьмы и сажали в крытую машину с пуленепробиваемыми бортами».
Во время нацистской оккупации Орловский централ продолжал функционировать, но уже как концлагерь для коммунистов и подпольщиков. Одной из самых известных жертв тюрьмы стал первый бургомистр города Алексей Шалимов. Сейчас принято думать, что все без исключения административные работники, шедшие на сделку с нацистами, были предателями. Однако есть истории, которые опровергают этот тезис. Фельдшера Алексея Шалимова назначили на должность в конце октября 1941-го. До конца неизвестно, почему выбрали именно его. По словам коллаборанта, автора оккупационной газеты «Речь» Владимира Соколова, к Шалимову пришли от безысходности. Вот как Соколов впоследствии описывал эти события:
«В Орле городской голова был назначен немецкой комендатурой. Там, очевидно, уже были характеристики видных горожан, так как чиновник приехал на квартиру наиболее популярного в городе доктора П. Тот отказался, сославшись на то, что вся его семья находится по ту сторону фронта, и что большевики расправятся с ними, если он примет предложение. Затем пост бургомистра был предложен тоже известному и популярному врачу Г, который отказался, указав на некого Ша, фельдшера, способного администратора. Фельдшер Ша стал бургомистром Орла. Его образ правления не отличался большой мудростью. Бургомистра отстранили, и он куда-то исчез».
Исчезнувший, а на самом деле расстрелянный нацистами за связь с подпольщиками, Шалимов сразу развернул бурную деятельность по восстановлению разрушенного города. Именно он, не отличавшийся мудростью, выбрал на руководящие должности в Орловские лечебные заведения своих коллег, советских врачей-офицеров, не успевших эвакуироваться. При нем заработали Орловский краеведческий и Тургеневский музей, а также был открыт кукольный театр, где ставили русские народные сказки. Именно по инициативе Шалимова в Орле расцвели кустарные предприятия, чтобы люди хоть как-то могли прокормить себя. Возобновились службы в храмах, а для пенсионеров ввели еженедельные пайки. Полгода Шалимов укрывал орловцев от строительства военных сооружений, мешал работе ремонтных мастерских и движению снарядных обозов, и максимально затягивал бюрократические процедуры, когда начальники Рейха готовились угонять орловцев в Германию. Фельдшер Ша и его подчиненные вспоминали так.
«Будучи бургомистром, он давал установку сберегать все материальные ресурсы, и особенно продовольствие, для нужд советских граждан. Он давал указания не отпускать немцам товары, нужные населению. Решено было промтовары реализовывать через ларьки по удешевленным ценам, скрывать дефицитные товары и продовольствие, и не показывать их в списках, представляемых в комендатуру».
В марте 1942 года Алексея Шалимова арестовали по подозрению в связях с партизанами. Вскрылось, что зимой он отдал подпольщикам около 500 килограммов соли и даже снабдил их документами, хотя никаких прав на это не имел. Через несколько дней после ареста Шалимова расстреляли во дворе Орловской тюрьмы, а за его назначенцами гестапо устроило настоящую охоту. Алексей Шалимов пробыл бургомистром Орла всего лишь полгода, однако свою самую главную задачу все же выполнил. Скрыл от глаз немецкой комендатуры, находящийся прямо под носом у гестапо подпольный госпиталь, где в течение 2 лет советские врачи-офицеры лечили раненых красноармейцев и партизан. Октября, когда партийное и военное руководство «Орла» спешно бежало в Амценск, где формировал свои отряды генерал Лилюшенко, в Орловском военном госпитале номер 399 оставалось еще почти 500 человек раненых – бойцы и командиры Красной Армии. Немцы фактически выбросили их на улицу и заняли все помещения под собственные нужды. Полковник медицинской службы и бригадный военврач Вениамин Смирнов оказался среди тех, кто не успел эвакуироваться из города. Вместе со своими коллегами, медсестрами и санитарами он собрал раненых и в ночь с 3 на 4 октября перевез их в здание областной больницы. Тяжелораненых несли на руках, носилках и подводах. Кто мог, шел самостоятельно. В суматохе первых дней оккупации Смирнов и военврачи буквально из-под носа нацистов вынесли со складов военного госпиталя несколько ящиков с медикаментами. Огромные запасы лекарств и перевязочных средств спрятали в инфекционном отделении, неприметном здании за пределами больничного городка. Переправленным в безопасное место красноармейцам придумывали истории болезней, уничтожали их форму и записывали как беспартийных. Через несколько дней после начала оккупации на попечении врачей были уже не бойцы Красной Армии. На койках лежали добропорядочные горожане и колхозники из ближайших сел, а также больные сыпным тифом и дизентерией. Когда через несколько дней по городу пошли полицаи, на заборе отделения появилась надпись «Не входить, заразная болезнь». Немцы обходили здание стороной. Вот что рассказывала об этом Людмила Цветкова, врач-педиатр в подпольном госпитале.
В день прихода немцев дежурная медсестра Вашурина уничтожила истории болезни военнослужащих, а затем написала новые истории, как на гражданских лиц. Это дало результаты. Все военные были спасены. После выздоровления им давали гражданскую одежду и показывали путь на Болхов как более проходимый и безопасный. Помогала уйти медсестра Нина Яичкина, которая была родом из Болхова и знала там все дороги. Немцы боялись войти в инфекционное отделение, на котором была надпись «Сыпной тиф». Они просили, чтобы к ним вышел кто-нибудь. Обычно выходила я, так как владела немецким языком. Меня спрашивали, какие больные лежат, есть ли военные. Я отвечала, что военных нет, одни гражданские. Услышав немецкую речь, они становились менее агрессивными, прислушивались к уговорам и уходили.
Немецкая комендатура на протяжении всей оккупации придирчиво контролировала работу госпиталя, в котором под видом гражданских лиц скрывались бойцы Красной Армии и партизаны. Длительное время здесь работали агенты тайной полевой полиции, Однако никаких доказательств того, что русская больница укрывает врагов Рейха, они не нашли. Когда захватчики стали угонять молодежь в Германию, врачи русской больницы делали им ненужные, но не тяжелые операции. Например, удаляли аппендицит, намеренно не давали ранам зажить и выписывали фиктивные справки о заболевании туберкулезом. Больницу не раз перемещали, однако тифозный барак, тот самый, где хранились украденные лекарства, остался нетронутым вплоть до освобождения города. Когда в августе 1943 года части Красной Армии вошли в Орел, врачи русской больницы передали советскому командованию 200 солдат и офицеров, 22 боевых летчика и 135 военнопленных из Орловского централа. В общей сложности военврачи за все время оккупации спасли жизни более 1000 человек. За 22 месяца оккупации на территории Орловской области нацисты создали 24 концлагеря постоянного или временного содержания. Крупнейший из них располагался в здании бывшего Орловского централа. В отчетах Управления Федеральной службы контрразведки по Орловской области сказано:
«Численность лагеря достигала 10 тысяч человек. Все размещались в 5 корпусах. По 50-80 человек в камере площадью около 20 квадратных метров. Помещение не отапливалось, отсутствовала питьевая вода, была невероятная скученность, плохое питание. 200 грамм хлеба с опилками и 1 литр супа из прелой сои и гнилой муки. В камерах ежедневно умирало по 5-6 человек. Всего от голодной смерти умерло более 3000 человек. Большинство использовалось на работах по ремонту и строительству аэродромов и дорог, по погрузке и разгрузке железнодорожного транспорта. Как установлено чрезвычайной комиссией, на территории лагеря было расстреляно более 5000 человек. Некоторых военнопленных помещали в первый корпус, который заключенные называли «блоком смерти». Здесь их морили голодом и расстреливали группами по 5-6 человек по вторникам и пятницам».
В годы немецкой оккупации Орловщина была одним из центров партизанской борьбы. За 2 года здесь были совершены десятки акций. Партизаны поджигали фабрики, устраивали засады, проникали на строительство военных объектов, копировали секретные документы и разрушали склады с боеприпасами. После разгрома немцев в битве за Москву на Орловщине, в тылу врага, начали появляться партизанские земли, целые районы, свободные от власти нацистской комендатуры. Там существовали органы советской власти, работали школы и даже выходили газеты. В Орловской области существовало 4 партизанских края. В районе железнодорожных магистралей Брянск-Орел, Орел-Курск, Брянск-Льгов и Брянск-Гомель. Но, наверное, самым заметным достижением орловских партизан стал подрыв железнодорожного полотна в ночь на 22 июля 1943 года. Тогда им удалось разрушить 64 километра рельс в направлении Брянска и Гомеля. На этих маршрутах нацисты не могли восстановить железнодорожное сообщение целый месяц. Акция орловских партизан стала генеральной репетицией еще более масштабной рельсовой войны, грандиозного плана Центрального штаба партизанского движения. Его реализация совпала с масштабным отступлением немцев после поражения на Курской дуге. Партизаны взрывали мосты, портили железные дороги и провода, пускали под откос целые составы. Почти на 3 месяца, с августа по октябрь 1943-го, перевозки немцев на Орловщине сократились на 35-40%. Многие составы застревали в пути и уничтожались бойцами Красной Армии. Об итогах деятельности орловских партизан говорят следующие цифры озвученное на собрании в сентябре 1943 года.
За период с августа 1941 года по октябрь 1943 года орловскими партизанами было уничтожено 3 немецких генерала, 145 678 солдат и офицеров. Партизаны пустили под откос 993 воинских эшелона с живой силой и техникой, уничтожили 120 самолетов, 193 танка, 75 бронетанкеток, 58 бронемашин и 185 орудий. Разгромлено 113 волостных управлений и комендатур, 25 штабов. Взяты большие трофеи.
Отчасти именно благодаря действиям орловских партизан советские солдаты в ходе операции «Кутузов», призванной закрепить успех Красной армии, сумели меньше чем за месяц полностью разгромить группировку противника под Орлом. Большинство партизанских бригад влились затем в части Красной армии и уже в строю преследовали отступающего противника. «Орел» дважды становился местом военного триумфа советского оружия. Если осенью 41-го танковое сражение под городом положили начало успехам в битве за Москву, то летом 43-го разгром орловской группировки вермахта знаменовал приближение победы в Курской битве и окончательный переход стратегической инициативы в руки Красной армии. О том, как именно советские войска освободили «Орел», мы расскажем в следующем эпизоде.
В борьбе за свободу и независимость нашей Родины.